Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это очередная программа из цикла «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы будем говорить о Венгрии. У нас таких страноведческих, что ли, программ было немного, но, тем не менее, мы всегда, так сказать, пользуемся теми возможностями, которые нам предоставляет жизнь. А на сей раз жизнь нам предоставила такую возможность, как, чтобы не ошибиться, я сейчас вам точно зачитаю, как конференция Венгрии СССР во Второй мировой войне, новые аспекты осмысления, и эту конференцию... хотел сказать, проводят, но буквально там час назад закончилось, то есть ее провели уже. Венгерский культурный и научный институт в Москве, Институт славяноведения Российской академии наук, Институт истории Венгерской академии наук, Ассоциация исследователей российского общества АИРО-21. Вот это, так сказать, я вам перечислил организаторов этой конференции. Было много ученых, естественно, в основном российских и венгерских. И вот один из них, венгерский ученый, представляющий Капашварский университет, Аттила Калантари, у нас сегодня в гостях. Аттила, я рад вас приветствовать. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Спасибо вам
по-русски, как вы уже
большое. Стараюсь. Спасибо вам большое за приглашение и за возможность поделиться с мнениями с вами.
Будем делиться. Будем делиться мнениями, знаниями, поскольку, конечно, давайте будем честны перед самим собой. Мы что-то слышали, но глубоко, я имею в виду Россию и российскую общественность, но глубоко, так сказать, никогда не копали в венгерской истории. Она интересная, ну, собственно, как история любой страны. Но если мы говорим о Венгрии, так сказать, в аспекте Второй мировой войны, то я бы, может быть, знаете, как первый вам вопрос задал бы, это, ну, генезис, что ли, возникновения фашизма в Венгрии. Известно, что Венгрия в годы Второй мировой войны выступала на стороне Германии. В Венгрии, собственно говоря, и фашизм появился еще до начала Второй мировой войны.
Я бы сказал, что после.
После Второй мировой войны?
После начала Второй мировой войны.
А после начала. Ну, в общем, сейчас мы ваш взгляд услышим и увидим, если говорить о телевидении. Так вот, генезис, да, возникновения фашизма в Венгрии, он чем-то отличается, скажем, ну, от того, как зарождался фашизм, вернее, правильнее сказать, нацизм в Германии?
Я... Думаю, что есть существенные различия. Во-первых, разные эти крайне фашистские группировки у нас были намного слабее, чем НСДАП в Германии. И если сказать честно, без открытой помощи Германии, они бы, то есть наши фашисты, нелашисты, никогда не пришли бы к власти. А именно они пришли к этой власти в октябре 44-го года, 15 октября 44-го года, когда после неудачной попытки вывести Венгрию из войны адмирала Хорти, он был отстранен от власти немцами, и немцы назначили во главу венгерского государства лидер венгерских фашистов-нелашистов, скрещенные стрелы, Ференца Салаши. Собственно говоря, вот сугубый такой фашистский режим начался именно с этого периода в Венгрии.
Но, тем не менее, тем не менее, еще до войны Венгрия стала союзницей Германии.
Это совершенно верно. Они присоединились к антикоминтерновскому пакту и присоединились и к тройственному соглашению, к тройственному пакту. Ну, выступление на стороне Германии, это вовсе не означало, что внутренний режим Венгрии перешел на фашистский лад.
Ну, я вам тогда сейчас возражу. А как бы вы, как же вы определите режим, который издает, например, там, ну, сначала был первый, а потом второй еврейский закон? Это 38-й год, если
38-й,
я не ошибаюсь.
38-й, 39-й, да. Я бы вот этот период считаю переходным периодом к фашистской системе, но еще не открытым фашизмом. Это, опять-таки, были уступления Германии.
Уступки, да.
Уступки.
Угу. Ну, так, чтобы вдруг...
Спасибо.
Чтобы быть точным.
Уступки Германии.
Очень хорошо говорите.
И они, то есть еврейские законы, главным образом объяснялись тем со стороны правительства, что они таким образом хотели парализовать более радикальные требования от крайних правых сил. Ну, конечно, вот эти ожидания, эти предположения не оправдались, и сейчас уже четко видно, что с принятием первого еврейского закона Венгрия, политическая элита Венгрии...
Ну, кстати говоря, извините, правильно я понимаю, что просто вы меня, если я не прав, то вы меня поправьте, что первый еврейский закон, собственно говоря, проект этого закона был создан именно Салаше?
Нет, нет.
Первый еврейский закон,
нет,
а второй
нет,
же был...
Нет, нет, нет.
Ну, хорошо.
Угу. Значит, вот Салаше пришел к власти только...
Нет, нет, он не к власти, он не был у власти,
нет,
но он
нет,
разработал
нет.
закон.
Нет, нет, нет.
Нет?
Нет, нет, нет. Он к властным структурам до прихода к власти никакого отношения не имел.
Ну, да, но тем не менее. Но там, во всяком случае, вот смотрите, я тоже, так сказать, готовился, да, вот эта фашистская партия, вот эти скрещенные стрелы, вот эту Ференца Салаша, она создана в 1935 году, так?
Так.
И вот рвалась к власти, ну, собственно, как любая партия, да, фашистская, не фашистская, в данном случае политическая партия всегда хочет добиться власти. И вот первый еврейский закон, он был принят как некий компромисс, чтобы удовлетворить в какой-то степени Салаша.
Да.
Да, это так, да?
Да, но... В разработке текста этого законопроекта
они не принимали участия,
они внесли, то есть внесли свои предложения, в какую сторону изменить проект закона, но они со стороны правительственного большинства были отклонены.
Но это правительственное большинство, которое отклонило этот закон.
Нет, отклонило поправки. Предложение.
Да, предложение.
Но приняли Салаша, закон.
Да.
Приняли закон.
Это первый еврейский закон.
Первый. Приняли закон
второй. Второй уже
формы.
Более радикальный, приняло уже то же самое большинство фактически. Да?
Фактически, вот да, да, другое правительство уже, да.
Имриди, да.
Угу.
Понятно.
Так, точно.
Да,
то есть между нами
перебил.
Нет спора в том,
нет, нет, мне
что,
просто уточнение, да.
С принятием этих законов Венгрия начала идти по очень неправильному пути.
А, понятно. То есть вот это они, то есть можно ли сказать, что они дали старт именно
да.
такому вот тому переходному периоду, о котором вы говорите, да?
Угу, угу. Но очень важно отметить, что несмотря на все эти строгие законы, венгерское еврейство, численность венгерского еврейства где-то 600 000–800 000 человек, венгерское еврейство уцелели до
1944
года. То есть они уцелели вот первую жесткую фазу Холокоста, и только вот после оккупации страной немецкими войсками прибыла в Венгрию группа Адольфа Эйхмана, и вот действительно в содействии с венгерской жандармерией и с венгерскими административными органами они приступили к осуществлению так называемого эндлезунга, окончательного решения еврейского вопроса.
Ну, по-моему, количество евреев, погибших где-то около примерно 300 000, да, было венгерских, нет?
Может, это больше, около 400 тысяч.
Скажите, Аттила, а почему, на ваш взгляд, ну, вот эта эволюция, да, в Венгрии, Венгрия стала членом Тройственного пакта, да, антикоминтерновского. Угу. Венгрия, так сказать, становясь членом этого пакта, они понимали, что они подписываются, ну, власти, я имею в виду, что они подписываются под участием в будущей войне? Или они считали, что можно избежать войны?
Они, то есть была такая надежда, что Венгрия может избежать войну, то есть именно правительство графа Палателеки, которое подписало это соглашение, именно Телеки разрабатывал план внешнеполитической ориентации в Венгрии, а суть заключалась в том, чтобы Венгрия как можно компактно сохранила свою армию, свои вооруженные силы до конца войны. Uh-huh. То есть они считали, что присоединение к Тройственному пакту это еще отнюдь не означает, что Венгрия должна выступить на стороне Германии в разных конфликтах.
Приход фашистского режима, как вы определяете, да, уже, так сказать, когда, он произошел каким путем? Демократическим, то есть через выборы?
Никак нет. Следующим путем. То есть, когда 23 августа Румыния вышла из войны, наконец-то венгерская политическая элита поняла, что ей нечего терять время, и скоро они отправили делегацию в Москву, и после переговоров подписали соглашение о перемирии. Там в этом перемирии, были два основных пункта. Венгрия должна была освободить те территории, которые были присоединены к ней после 1937 года. И Венгрия была должна...
В том числе по пакту Молотова-Риббентропа, да? Бессарабия.
Бессарабия это была присоединена к Советскому Союзу.
Советскому Союзу. Но это потеря территории, тем не менее, была, да? Румынами.
Да.
Румынами, да. Я понимаю, да. А, господи,
Нет, я хотел вас спросить... Северную Трансильванию.
Да. Я хотел вас спросить, там взаимоотношения просто между Венгрией и Румынией.
Сейчас. Значит, подписали соглашение, договор о перемирии, по которому Венгрия должна была объявить войну против Германии, и венгерские войска должны были перейти на сторону Красной Армии. Переход и выход из войны было не совсем удачно подготовлен. Немцы знали обо всем и решили они предотвратить эту попытку. Сделали таким образом, что они связались с Ференцем Салаши, потому что для замены Хорти им уже было некого вытащить из ящика, кроме этого Ференца Салаши. А Салаши предложил немцам похищение сына адмирала Хорти и шантажировать этим уже престарелого регента в Венгрии. Немцы это сделали. Кстати, акция была совершена отрядом СС под командованием небезызвестного Отто Скорзени. Будайская крепость, где, собственно, была резиденция адмирала Хорти, была захвачена немецкими войсками. И престарелый адмирал Хорти для спасения жизни своего сына подписал документ о своем отречении. В дальнейшем, конечно, он этот акт не считал действительным, но это уже на ход событий уже никак не повлияло. Именно с этого момента начинается правление нилашистов в Венгрии, и это было самым темным периодом венгерской истории.
Но он был довольно недолгий.
Недолгий, но самый такой жесткий, потому что фронт уже дошел до границы Венгрии и катился на запад уже. То есть Венгрия стал театром военных действий.
Все-таки я возвращаюсь, так сказать, к становлению, что ли, фашизма в Венгрии. Вот эти скрещенные стрелы, салаши, это была организация, все-таки, насколько массовой? Какая у нее была реальная поддержка в обществе? Участвовали ли они в каких-нибудь выборах?
Участвовали, но никогда не получали они столько мандатов, чтобы они могли конкурировать с правительственным большинством.
Это понятно, но тем не менее они были довольно сильными.
Поддержка была действительно, да. К сожалению.
К сожалению, да. Но вы понимаете, в чем дело? Я вот, это довольно интересная вещь, потому что мы, еще раз я повторю то, что сказал вначале, мы мало что знаем, в общем-то, Венгрия, про Венгрию. Да. И для нас Венгрия Второй мировой войны – это некое единое целое. Да? Мы, как я думаю, что у нас не делают такого глубокого различия между Венгрией до установления, как вы говорите, фашистского режима и после фашистского режима. Венгрия воспринимается у нас как союзник Германии. А какой там, как называется режим, фашистский, профашистский, недофашистский, переходный, это как бы уже второй вопрос, второй, если не третий. Да.
А наши историки занимаются этими вопросами, и они различают эти периоды.
Нет, это истории. Безусловно, я понимаю, но то они историки. Да. Да, я имею в виду более, так сказать, широкие круги в общественном сознании таком российском. Да. Что вообще толкнуло Венгрию в объятия Германии?
Я бы сказал, я об этом говорил и на конференции, что исходным пунктом был все-таки, я думаю, Трианонский договор 20-го года. В результате этого договора, как, наверное, вы знаете, Венгрия потеряла две трети своей территории и потеряла одну треть этнически венгерского населения. После этого, то есть договор прямо шокировал и венгерское общество, и политическую элиту. После этого лейтмотивом венгерской внешней политики стало стремление к изменению условий договора, в том числе и территориальных.
И считалось, что здесь, так сказать, первый союз, главный союзник в этом – это Германия.
Это только после было обусловлено так. Сначала Венгрия, то есть Венгрия, венгерская политическая элита после подписания Трианонского договора четко осознала, что Венгрия достаточно слабая страна для того, чтобы реализовать свои интересы против своих соседей в одиночку. Поэтому.
Но смотрите, в то же время Германия для того, чтобы, которая недовольна была Версальским договором, да, и, так сказать, тем, как поступили победители в Первой мировой войне, она там в какой-то достаточно длительный период времени, даже, я бы сказал, дружила с Советским Союзом, да, и во многом, кстати говоря, опиралась, да, и Советский Союз какую-то оказывал ей помощь. Германии и донацистской, и нацистской. Да? Ну, а потом возникла еще, так сказать, дружба уже в конце 30-х годов. Вот почему Германия, почему не Советский Союз? Какие были в тот период, в межвоенный, отношения с Москвой?
Официально дипломатические отношения между Советским Союзом и Венгрией были установлены относительно поздно, в 1934 году. Угу. До этого были попытки, скажем, в 1924 году было подписано соглашение об установлении отношений дипломатических. Но оно не было ратифицировано венгерским правительством и парламентом, поэтому тогда, в это время, реально дипломатические отношения не были созданы.
Угу.
То есть относительно поздно. В этом, я думаю, играл роль то обстоятельство, что правитель Венгрии, адмирал Хорти, был настроен очень антибольшевистски. У него, можно сказать, что этот антибольшевизм имел очень острый характер, и вот именно он препятствовал ратификации этого первого соглашения 24-го года.
Uh-huh.
А венгерским дипломатам вот, к 34-му году уже удалось устранить или, по крайней мере, ослабить противодействие Хорти к соглашению с Советским Союзом.
То есть, ведь, смотрите, Советский Союз, он ведь тоже, ну, Советский Союз, я имею в виду Советская Россия, так скажем, да, там, mm-hmm. если смотреть на Первую мировую войну, то Советская Россия вышла из этой войны, там, непонятно в каком статусе, да, во всяком случае, в Версале mm-hmm. ее не было, mm-hmm. делегации, в смысле, да, Советской России. И поэтому в силу этого она всех тех, кто были обижены итогами Первой мировой войны, она, так сказать, в общем-то, были вместе, да, вот, но, mm-hmm. Но не с Венгрией, да, вот с Германией были, да, но с Венгрией как-то не...
Ну, попытки были, но они к существенным результатам не привели. Я хотел бы привести один пример. Генуэзская конференция, 22-й yeah. год. Секретная встреча Народного комиссара иностранных дел Чичерина и венгерского министра иностранных дел графа Банфи. Они сразу согласились в том, что у Советского Союза и Венгрии, и Венгерского королевства есть общие интересы и территориальные претензии по отношению к Румынии. И они договорились, что они будут сотрудничать в эту сторону, но из этого сотрудничества
ничего не получилось.
Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня венгерский историк Аттила Калантари. Правильно я все произношу?
Правильно.
Да? Представитель, этот я уже не могу выговорить сам, Капашварского университета. Вот, Капашвари, да. Аттила, мы остановились на том, что были попытки перед войной каким-то образом установить контакты и, может быть, даже, так сказать, там, согласовывать политику между Советским Союзом и Венгрией, в том числе вы упомянули секретную встречу на Генуэзской конференции, да, в кулуарах, скорее, Генуэзской конференции между Чичерином и венгерским министром иностранных дел, и закончили вы этот рассказ тем, но договорились то все, но ничего не получилось. Да?
Да.
Почему не получилось-то? Кто виноват?
В этом разговоре, дело в том, что в этом разговоре дипломаты Чичерин и Банфи говорили о возможностях совместных военных действиях. А потом, видимо, сложилось так, что и Советский Союз на определенное время отказался от подобной формы решения проблемы. И в Венгрии тоже не было в состоянии решить проблему Трансильвании таким путем.
Еще один вопрос довоенный. У Германии два союзника есть. Ну, у него много союзников, но здесь, так сказать, я имею в виду двух соседей. Венгрия и Румыния. Между Венгрией и Румынией существует территориальный спор.
Весьма серьезный, да.
Весьма серьезный, да. Который решается не без помощи Германии в пользу Венгрии. Да?
Да, это второй венский арбитраж.
Да, второй венский арбитраж. Почему? Почему было отдано предпочтение Венгрии, а не Румынии, которая в стратегическом смысле была для Германии очень важной страной? И в первую очередь из-за Плоэшти, из-за нефти.
Да, это совершенно верно. Тут, по-моему, очень важную роль играл советский фактор. Ведь дело в том, что сначала Гитлер вообще не был склонен удовлетворить территориальные требования в Венгрии, но после того, как Советский Союз передал ультиматум Румынии и требовал передачи Бессарабии, и румыны пошли на это, то есть передали и Бессарабии, и часть Буковины, Северной Буковины. После этого Венгрия приступила к реализации своих территориальных стремлений в отношении Румынии, и в стране была объявлена мобилизация, войска двинулись к восточной границе, и были установлены контакты между Советским Союзом и Венгерским королевством. Хитлер, видимо, вот когда принял это решение, видимо, опасался того, что если развяжется вооруженный конфликт между Румынией и Венгрией, в этот конфликт будет вмешиваться и Советский Союз. И, видимо, я, по крайней мере, так считаю, он, видимо, принял такое решение.
Пользуясь.
Разделить Трансильванию, да.
Угу.
И при этом он получил достаточно удобный рычаг для воздействия на обе страны.
На Румынию и на Венгрию.
Да, так точно.
Теперь уже давайте перейдем к войне, к самой. Было ли в Венгрии внутри страны в годы войны некое, ну, там, как вы говорите, не было фашистского режима до 44-го года, да, но было некое сопротивление, что ли, вот такое, насколько сильны были левые силы, да, были ли антигерманские настроения, были ли настроения отвергавшие участие в Венгрии в войне, участие в Венгрии в войне, так сказал. На какой стороне, мы знаем.
Были, конечно, были. Я бы тут в первую очередь упомянул попытки Венгрии выйти из войны. Вот подобные попытки, секретные встречи с западными дипломатами начались уже в 1942 году.
Угу.
Они, то есть западные союзники, к 1943 году пришли к выводу, что Венгрия готова к выйти войны в том случае, если западные союзники дойдут до границы страны. И Венгрия готовится к этому. Среди этих попытков вывести страну из войны, я хотел бы упомянуть поездку премьер-министра Миклоша Каллы в Рим в 43-м году, в апреле месяце, когда Каллой стал уговаривать Муссолини создать отдельный блок под руководством Италии из Венгрии, Финляндии и Румынии и вместе выйти уже из войны. Муссолини тогда отклонил это предложение, ну, как известно, через несколько месяцев режим Муссолини
пал.
Да, совершенно верно, спасибо. Кстати, по этому поводу, и это тоже показывает на то, что в Венгрии оппозиция тогда, то есть до германской оккупации, оппозиция могла работать относительно свободно. То есть по этому поводу лидер венгерских социал-демократов Карой Пейер выступал по радио, и в радиопередаче он открыто приветствовал итальянских рабочих, которые освободились от фашизма.
Угу. А скажите, еще такой вопрос. Вот вы сказали, там были некие такие секретные переговоры на Западе, а на Востоке нет. С Москвой никаких секретных переговоров не шло о выходе из войны.
До сентября 44-го года
ничего не было.
Нет, но надо сказать, что союзники согласовали, то есть свои позиции, то есть Москва была в курсе этих переговоров.
Угу. Угу. Атилла, я бы хотел еще с вами, вот у нас осталось уже не так много времени, я бы хотел еще все-таки обязательно затронуть и послевоенный период, тем более, что, так сказать, заглавие нашей программы сегодняшней «От фашизма к коммунизму». И все-таки поговорить еще и о послевоенном периоде, мы перескочим сразу же в сегодняшний день. Поскольку, вот, насколько я знаю, даже от участников вот этой конференции, о которой мы говорим сегодня и вспоминаем, что вот в Венгрии обсуждается и такой вопрос. Почему, собственно говоря, в венгерском обществе, ну, достаточно широко, не говорят о войне? Почему не вспоминают о войне? Война – это такой… о войне очень много говорят, ну, понятное дело, там, в России, даже, я бы сказал, в постсоветских странах во многих, поскольку тогда они были в советском членами, так сказать, и составными частями Советского Союза. Много говорят в Германии, да. Много говорят вообще, я бы сказал, в Европе, да. Венгрия как бы исключена из этих дискуссий о причинах, последствиях войны. Или там, какова сегодняшняя память о той войне?
И я бы не сказал, что у нас не занимается войной. Тут как раз сегодняшняя и вчерашняя конференция в Москве служит примером тому, что у нас говорят. И в июне месяце в Будапеште тоже была организована такая конференция с участием российских и венгерских историков.
Ну, это историки, да? Да. А общество это волнует? Да. Потому что у нас волнует, например, до сих пор, да, история войны, это все обсуждают, у всех свое мнение, у каждого свое мнение. И это нормально, это правильно.
Что касается вот празднования какого-то момента войны,
да.
Здесь я имею в виду главным образом окончание войны, День Победы, или у нас еще часто называется Днем Мира или Днем Памяти, я не знаю, как у вас исключительно называется Днем Победы.
Да. Это 8 мая. У вас 8 да. мая, наверное.
Нет, мы не перешли. Я как раз хотел об этом говорить.
А, вы по-прежнему 9?
Да, с присоединением к Евросоюзу мы не перешли на 8 марта, Днем Победы у нас осталось...
Мая, в смысле?
Да, по-прежнему 9 мая.
Как было установлено Советским Союзом.
Да.
То есть вы...
Действительно, я с вами согласен, что этот момент у нас охватывает несоизмеримо меньше людей, чем в России. Я вот, когда готовился к этой передаче, я немножко залез в интернет, посмотрел, какие у нас были события по этому поводу в мае. И... Ну, были разные события, но с участием очень мало людей, десяток или сотни людей. Как правило, эти были краткие торжественные события с короткими речами и с возложением венков на какой-то памятник или могилу. И гораздо больше людей у нас принимает участие в так называемом «Шествии жизни» в памяти жертв Холокауста. Это у нас 17 апреля, то есть как бы это заменяет роль Дня Победы у нас.
А скажите, я вам такой прямой вопрос задам. Вот Советский Союз воспринимается как страна, как освободитель, или как оккупант с учетом того, что произошло, ну, оккупант, я так говорю, да, не в смысле оккупации прямой, как в связи с тем, что произошло потом, да, в связи с переходом, так сказать, коммунистического
режима. Тут очень сложный переплет понятий освобождения и оккупации, и то, и другое имеет место. В зависимости от того...
От политических пристрастий.
Я бы не сказал даже.
Нет? От чего зависит?
Нет, я имею в виду от того поколения, которое...
А, от поколения.
Или вы говорите о сегодняшнем
поколении? Нет, сегодня как... Ну, хорошо, а сегодня вот старшее поколение, между прочим, те, которые помнят... Ну, я понимаю, что их осталось уже немного, и фашистский режим, а потом коммунистический режим, правильно? Вот для этого, вот для этих людей, и что они передают своим потомкам, в семьях, да, своим детям, своим внукам, что они говорят? или что считает венгерское общество в большинстве своем, советская армия была освободительницей или оккупанткой?
Я бы сказал, что и тот, и другой подход имеет место. Вот, я не могу сказать, что это пропорциональное соотношение.
Да? Трудно взвесить, да?
Трудно взвесить, да.
Но есть и то, и то.
И то, и то, да.
А вот второй момент, оккупантка. Я так понимаю, может, я ошибаюсь, конечно, что, скорее всего, не в связи с самим режимом, который был установлен после 1945 года в Венгрии, а, наверное, после событий резко изменилось отношение после событий 1956 года.
Ну, я... Думаю, даже я бы ставил вопрос более острой формы.
Угу.
Я начну с того, что некоторые, то есть начну с того, что некоторые венгерские войска, которые приняли участие в оккупационном режиме на территории Советского Союза, особенно в тех районах, где было активное партизанское движение, проводили карательные акции, в ходе которых они совершили тяжкие военные преступления. И вот когда Красная Армия наступила на территории Венгрии, ее солдаты не остались долго в этом отношении. В некоторых районах, когда вот шли особенно ожесточенные бои, грабеж, насилие приобрел массовый характер, и это очень сильно влияло на
настроение.
Осознание, да, и настроение. То есть, скорее всего, это играет очень, даже более важную роль, чем 1956 год.
То есть, поведение советской армии на территории Венгрии вот после, да, в ходе вот освобождения, да, от фашизма.
Да. И об этом даже пишут коммунистические лидеры, в том числе Януш Кадар и Ракуши, что это в значительной мере затрудняет упрочение положения компартии в Венгрии среди населения.
А те венгры, которые участвовали в военных операциях, в том числе там, на территории Советского Союза, они в общественном мнении, они герои или преступники?
Ну, если они совершили вот военные преступления, то они считаются преступниками. Если нет, просто были воинами, ну, так...
Ну, значит, выполняли это... приказ, да? Вот, то есть, воевали, да?
Воевали,
да. Воевали, но...
Воевали, были участниками этих несчастных событий.
Ну, не более того. Но они, да, я не знаю, как у вас там, вот, у вас существует некая система социального обеспечения. Они считаются там ветеранами войны или как там, получают ли они какие-то... Не в курсе, да?
Это
отдельное,
честно, да.
Отдельный вопрос, Гена, наверное.
Тема, да? Вообще, да.
Угу. А, ну, как вам сказать, венгерское общество, опять же, начиная с 45-го года, оно ощущает себя обществом, страной, в конце концов, проигравшей. Так сказать, по всем статьям фактически, mm-hmm. да?
Ну, это опять очень сложный вопрос.
Вам никто легкой жизни не обещал.
Тем более тут, в студии. Очень сложный вопрос, на который тоже однозначно невозможно ответить. Венгры прекрасно осознают, что и где совершили преступления тогдашние лидеры страны, и они осознали, что те территориальные приобретения, которых они добились с помощью Германии, они, то есть их было невозможно удержать после войны уже.
А тогда, значит, еще один вопрос. В ну, мы все знаем хорошо, что в Германии после войны такой был достаточно долгий процесс, то, что называется денацификация. Да, это сюда входит и Нюрнбергский процесс во всем его объеме, не только над главными военными преступниками, а еще было очень множество процессов, просто о них намного меньше знают и меньше говорят, так сказать, над преступниками, военными преступниками, исполнителями злой воли, так сказать, на более низких уровнях. Скажите, пожалуйста, а как вот этот процесс выхода из фашизма, да, решался в Венгрии?
Ну, во-первых, у нас тоже военные преступники, в том числе и Ференц Салич, про которого мы сегодня говорили, были преданы суду, и суд принес суровые решения, вплоть до смертной казни. У нас
Это был национальный суд.
Национальный, да, венгерский.
Венгерский
суд. А вот тех людей, которые совершили военные преступления на территории Бачка, которая
отошла... Это территория Сербии?
Сербии, да? Которая вот после войны отошла к Сербии, те люди были переданы Сербии, то есть Югославии, в смысле. Угу. И они были осуждены там.
Угу. А все остальные на территории... А сколько нет статистики, да?
Есть статистика. Всего смертных приговоров около 180.
Не так мало.
Привели в исполнение. Да.
Это достаточно много. Да. Но это были, так сказать, это был венгерский суд. Это было без участия Советского Союза. Без
советских...
консультаций, союзов, там, без давления.
Там среди судей не было советских или русских, но какая там консультация велась, то за кулисами, это затрудняюсь сказать.
Ну да, но режим-то уже был просоветский ведь, да?
Ну, мы как-то находились в процессе установления просоветского режима.
Сначала сохранялась такая многопартийность, а потом уже только фактически вот Венгерская социалистическая рабочая партия стала монопольной. Да. Ну и что вы скажете напоследок нашим слушателям и зрителям? Надо дальше, наверное, изучать эти все вопросы. Во-первых, спасибо, что вы приняли участие в нашей программе.
Вам спасибо за приглашение.
Да, и в этой конференции. Но мне кажется, что это все-таки было полезно вот узнать изнутри, что ли, да, как такие вот рода вопросы и обсуждаются, и воспринимаются в стране, которая тоже пережила, так сказать, по-своему трагедию Второй мировой войны. Была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».